Добрый день, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Воскресенье. Репортаж». Сегодня я отправилась в мультимедийный парк «Россия. Моя история» на посещение экспозиции, выставочных залов, экскурсию. Сегодня, в День России, я также встретилась с первым заместителем директора по научно-методической деятельности Юрием Сергеевичем Пыльциным. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня в парке такой удивительный день. Парк открыт. Вход бесплатный, экскурсии все также доступны. Это акция в честь Дня России. Хотелось бы подробнее узнать, и что нас ждет сегодня. Это, я знаю, не одна тематическая экскурсия, а целых две. То есть на выбор можно посещать неограниченное количество раз.
Да, это мероприятие в честь праздника государственного по инициативе Министерства культуры Свердловской области. У нас вход свободный. У нас работают экскурсоводы в экспозициях «От великих потрясений к великой победе», «Россия. Моя история. 1945-2022 год», экспозиция о Екатеринбурге от завода к столице Урала и небольшая выставка «Космос. Вначале была мечта». То есть это не столько тематические, сколько обзорные экспозиции. Каждые полтора часа у нас отходят две экскурсионные группы. Действительно, можно провести, если у вас есть время и желание, полдня в парке и, соответственно, посетить все четыре экскурсии с нашими экскурсоводами. Да хоть одну экскурсию ту же с разными экскурсоводами, потому что каждый из наших сотрудников, он тему приоткрывает по-разному, что-то свое, какие-то свои аспекты освещает.
То есть действительно четыре экскурсии можно в один день посетить совершенно бесплатно, что очень здорово. И главное узнать, что это новое, и в День России.
Да,
видите, как
верно
совпало. Мультимедийный парк «Россия. Моя история» и экскурсии все связаны с Россией.
Все верно, абсолютно так, с Россией, с нашим городом. История, я вас приглашаю сейчас на экскурсию «От великих потрясений к великой победе. 1914-1945 годы».
Замечательно, с удовольствием пойду и узнаю что-то новое.
Через данного праздника мы подготовили эту культурную программу. А сейчас, в 15:30, у нас начнутся две экскурсии. Первая из них пройдет по одной из экспозиций первого этажа. Называется она «От великих потрясений к великой победе. 1914-1945 год». Ее для вас проведет наш педагог по экскурсионной лекционной работе Денис Андреевич Иванов.
Так, ну что ж, проникаем потихоньку в выставочные залы. Так, уважаемые экскурсанты, мы с вами находимся на выставке, посвященной истории нашей страны. Первый пункт 20 века. Выставка называется «От великих потрясений к великой победе. Хронологические рамки с 1914 по 1945 года». Позвольте вновь представиться, зовут меня Денис, сегодня буду вашим экскурсоводом. Также присоединяюсь к поздравлениям моего коллеги Дмитрия Николаевича Катарина. Поздравляю вас всех с праздником, государственным праздником, Днем России. Итак, уважаемые гости, у нас с вами буквально примерно 50 минут, это очень малая продолжительность для того, чтобы освоить большой объем информации, фактологии. По данному периоду мы знаем много, мы начинаем, пройдемте в первый зал, Первая мировая война. В кануне Первой мировой войны отправляются два крупных военно-политических блока. Стоит вообще отметить, что европейские империи, да, это гегемоны мировой политики, именно они определяют ход, задают темп движения всей международной ситуации. И вот эти самые крупные мировые державы, находящиеся в Европе, делятся на два военно-политических блока, союза. Один из них будет называться «Антанта», в который входят Российская империя, Британская империя и Французская республика. Буду говорить короче. Россия, Британия, Франция. А в другой блок, который будет противостоять Антанте, входит так называемый Тройственный союз. Входят Австро-Венгрия, Германия и Османская империя. Два эти блока имеют друг к другу взаимные претензии. В первую очередь, конечно, это Германия. Германия выступила этаким бенефициаром, да, то есть тем государством, которое спровоцировало Первую мировую войну, в некотором смысле этого слова подталкивало к войне своих союзников по блоку. Ведь Германия осталась крайне недовольна колониальным переделом мира по итогам 19-го, начала 20-го веков. Итак, Первая мировая война. Все идет к большой войне. Она начинается после провокации. 1914 года, когда город Сараево прибывает наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Фердинанд со своей супругой в ходе покушения на него он был убит, убита также и его супруга. Покушение организовали члены тайной организации «Молодая Босния», за которой стоял генералитет сербской армии. Июльский кризис на Балканах, в итоге после череды ультиматумов Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. В этот самый момент, в конце июля 1914 года, Российская империя объявляет стране всеобщую мобилизацию. Здесь еще пока мы не в состоянии войны. На арену выходит Германия. Германия отправляет России ультиматум в срок 24 часа отменить всеобщую мобилизацию, распустить солдат, значит, по домам. Ультиматум был заведомо неисполним по двум причинам. Ну, первое, чисто физическое. Невозможно отменить всеобщую мобилизацию в Российской империи от Варшавы до Владивостока за 24 часа. Невозможно. Ну и вторая, уже репутационная. А Германская империя какое имеет право разговаривать с Россией на языке силы, то есть языке ультиматума? Естественно, ультиматум остается без ответа, и спустя сутки Германия объявляет России войну. Так, 1 августа 1914 года Россия объявлена война, Россия начинается, продолжается общая мобилизация. То, что тогда современники назвали Великая война, или же Вторая Отечественная война, или же Немецкая война, в историю войдет как Первая мировая. Она сильно затянется, никто не предполагал, что будет так, как оно было. А в России в первые месяцы войны патриотический подъем. Три столпа, на которых держится Отечество. Собственно, за веру царя и это самое Отечество. Десятки тысяч молодых людей идут добровольцами на фронт воевать с немцами, с австрияками. Ну и в конечном счете, так сказать, навалом, еще в августе 14 года освобождаем старый русский город Львов. И, в общем-то, ставим австро-венгерскую армию на грань катастрофы в сентябре-октябре 2014 года. Австро-венгерская армия поставит плечо, армия немецкая, и вот тут-то война затянется, война примет позиционный характер, в общем-то, определит новые, покажет новые виды вооружения, новые способы убийства людей на войне, ну и, в принципе, определит новую военную тактику. Это будет первая массовая позиционная война в истории. Первая мировая война, повторюсь, слишком затянется, и в это самое время в нашей стране всплывут нерешенные перед войной проблемы. Нерешенные проблемы, в частности, я бы выделил наиболее актуальный на тот момент, это крестьянский вопрос, это перенаселенность деревни, это крестьянская община, которую пытался разрушить Петр Аркадьевич Столыпин, не дали, его убили. Сам Петр Аркадьевич говорил прямым текстом: «Дайте нам 30 лет мирного времени, мы сделаем Россию великой, мирное время не дали». Ну и что из этого вышло, мы разберем в следующем зале. Итак, крестьянский вопрос, в чем же заключалось? Кто у нас мобилизованный ресурс? Солдаты откуда? Из крестьянской массы. Итак, солдаты на фронте, год, два, третий год пошел, а община, передел земли, а солдат начинает, значит, роптать в своих окопах, что проведут передел, а меня не спросят, а меня обделят. Итак, начинают возникать вот эти вот моменты, да, экономического характера. Ну и в конце концов, помимо крестьянского вопроса, была проблема революционной оппозиции. Сейчас я недаром подсветил именно личность представителя партии большевиков. Именно партия большевиков выступала за поражение страны, собственного правительства в Первой мировой войне. Да, с этой целью на фронт отправились агитаторы, дабы разложить вот эту солдатскую массу, да, дабы сделать ее небоеспособной. Ну что ж, проблем было много, клубок свернулся, и распутать его не представлялось возможным. Уважаемые гости, в этом зале нам предлагается подвести итоги Первой мировой войны. Это мы и сделаем. Ведь следующий зал, он будет о событиях февраля 17-го. А Первая мировая продлится до 4 ноября 1918 года. В ноябре 18-го закончится. По итогам Великобритания, США и Франция станут странными победительницами. И, скажем так, будут определять новый мировой порядок. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Страны-гегемоны, страны проигравшие, просуществуют до Второй мировой войны. Повторюсь, Россия в число победителей Первой мировой войны так и не войдет. Ну что ж, февраль 17-го, революционные события, клубок запутался, противоречий, кажется, выхода из него нет. Давайте... события февраля 1900, февраля по старому стилю или марта, начало марта по новому стилю, да, 23 февраля по старому или 8 марта по новому стилю 1917 года в Петрограде, я думаю, многим хорошо известны. Что же произошло? Не иначе, как бунт, восстание, попытка государственного переворота, которая окончилась успехом. Только-только император, верховный главнокомандующий Николай II покинул Петроград, также вдруг вспыхнуло восстание. И вроде как верные части, резервные полки, армия должны были это самое восстание подавить, бунт. Но они к нему присоединяются. Все это, конечно, порождает массу вопросов, все это приводит к очень интересной мысли. А как бы то ни было, ближайшее окружение Николая II, сам Николай спешно из ставки из Могилева пытается вернуться в Петроград, окружение императора всячески настаивает на том, чтобы он отрекся от престола ради блага России. Представители Государственной Думы, депутаты Государственной Думы, члены Генерального штаба, многие склоняют императора к той мысли, что нужно отречься от престола. Император долго сомневается, но в конце концов пишет акт об отречении в пользу младшего брата Михаила Александровича Романова. Сам Михаил Александрович на себя бразды правления не примет. И так сформируется у нас временное правительство. Монархия будет низложена. Но здесь очень интересный вопрос я поставлю. А насколько является де юре законным государственный акт, который был подписан карандашом? Ведь именно карандашом поставил свою подпись Николай II на акте об отречении. Что ж, что было де юре де-факто? Конечно, разные вопросы. Де-факто в стране с марта 1917 года формируется временное правительство, которое, почему оно временное, никогда не задумывались, буквально временное, то есть на некоторое определенное время. Ведь судьбу России, которая стала республикой, должен решить собранный парламент. Вот смотрите, а кто должен выбрать парламент? Напоминаю, что Россия стала республикой, демократической республикой. Сегодня у нас Российская Федерация, статья 1 Конституции России, Российская Федерация, есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Вот то же самое было в России. То есть демократическое республиканское государство. Уважаемые граждане, наша обязанность ходить на выборы при демократии. Вот демократию тогда в 17-м мы и получили. И, собственно, на демократических выборах предполагалось выбрать очередное собрание, которое станет, по сути, будет на функции парламента. Но выборы отпадались. Объясняется, кто принимается по фронте, если пока не время. Временное правительство ведет себя абсолютно предательски, во главе с Керенским, издает различные приказы. Я цитирую мое только на одном, приказ номер один по армии. Может, помните, о чем он был? По демократизации армии. Что такое демократизация, по мнению Керенского? Солдаты могут обсуждать решение офицеров, идти в наступление или не идти. Это приводит, конечно, парализует компанию действий на фронте. Итак, временное правительство себя максимально дискредитирует среди, в первую очередь, генерального штаба и многих армейских структур. И в августе, в сентябре 1917 года генерал Павел Георгиевич Корнилов, когда это потом был командующий армии Российской Республики, предпринимает попытку свергнуть Керенского. Попытка окончилась неудачно, но вот другая попытка свергнуть Керенского в октябре 1917 года приведет уже к успеху. Эту попытку предпримут партия большевиков, Павел с Лениным, и в октябре 1917 года совершится. В ходе государственного переворота временное правительство отстранено, власть берут в свои руки большевиков. Но большевикам ведь необходима легитимизация в глазах населения, чтобы они не выглядели, как будто они совершили переворот и узурпировали власть. Поэтому большевики говорят следующее. А мы просто на защите интересов революции и демократии. Мы тоже ждем учетного собрания. Они издают декреты, популистские, да, с какой целью? По сути, начинается политическая борьба. У нас перед выборами тоже, да? Плакаты различные, агитация, ну, то же самое. Итак, в конце концов, понятно, на январь 18 года выборы назначены. Все к ним готовятся. Большевики как бы, ну, временно, все равно, вас пока держат. До формирования парламента. И вот в январе 2018 года, после выборов, результаты выборов не понравились партии Шейпа, ведь у них уже в руках власть. А выборы в парламент показали, что у них не будет даже большинства коалиционного, если они в коалицию с левыми эсэмами. То есть, по большому счету, власть ускользала за это. Ну, и это, конечно, сильно им не нравилось, тем более, были программные документы, различные идеологические установки, то, что именно они только знают, как революцию делать, и что, в общем, революция в их руках, и они на защите интересов революции. Ну, и в конце концов, учительное собрание так и не начало свою работу, а большевики объявили себя властью по стране. И в это самое время, в январе 18-го, формируются силы, это был и политический спектр, и социальный, сил, которые говорят, ну, в общем-то, это имеется в виду большевики, незаконная власть, учительное собрание, власть законная, а вы закон. То есть формируется консенсус, противостояние, два партии, красные и белые. И вот дальше, следующий зал, это будет повествование о том, как наша страна, вот в этой великую смуту, безусловно, достигла на точке наибольшего дна. И случилась протоубийственная война, национальная катастрофа. Переходит следующий зал, который нас говорит. Два основных лагеря. Красные и белые были, конечно, третья сила, объединяющая в себе людей различной направленности, не согласных ни с политикой белых, ни с политикой красных. Но в целом противостояние заключалось вот именно между этими двумя силами, да, противоборствующими. Вот тема очень-очень обстоятельная, очень серьезная, очень много по ней фактологии, в частности, с Уралом связанной. Позвольте мне начать эту тему и, в принципе, недолго про нее рассказать словами представителя одного из белого движения. Это Михаил Гордеевич Дроздовский, полковник, погибший в первые месяцы гражданской войны. Его цитата, на мой взгляд, очень точно характеризует непримиримость и разрушаемость данной войны. Михаил Гордеевич сказал следующую фразу в феврале 2018 года. «У меня с большевиками основное расхождение по земельному вопросу в следующем. Я не хочу, чтобы они по этой земле ходили, а они хотят меня в эту землю закопать». Итак, это определяет непримиримость, жестокость к той братоубийственной войне. Я приведу лишь факт того, что на полях гражданской войны было убито в 2,5 раза больше наших людей, солдат, офицеров, чем мы потеряли в Первой мировой войне на фронтах с немцами и австрияками. Гражданская война продлится с 1918 до 1922 года, окончательно завершится. Относительно, вообще, да, если репрезентовать, ну, красные более-менее понятно, монолитный лагерь — это большевики и сочувствующие им анархисты, левые эсеры. Белые — это гораздо более широкий спектр. Да, это, в принципе, люди не согласны с тем, что большевики у власти. Там были и республиканцы, и монархисты, и консерваторы, и социалисты. Много кого там было. А по социальному составу армии солдатская масса была как из крестьян и рабочих здесь, так, уважаемые гости, она была из крестьян и рабочих здесь. Командовали армиями, дивизиями бывшие царские офицеры как здесь, так и здесь. В пропорциональном соотношении, да, здесь, естественно, было больше бывших офицеров русской императорской армии, нежели в Красной. Но сам факт того, что это была война не, как пытались, да, в одно время представить, война классов, да, а это была война именно гражданская. Это была война братоубийства. Когда из одной деревни крестьяне, один шел в одну сторону, другой в другую. Ну что ж, уважаемые экскурсанты, поначалу белые имели успех, однако в 19-м преимущество растеряют, и к 20-му окончательно станет понятно, что победы не достигнуть. Что касается города Екатеринбурга в гражданской войне, и вообще в целом, если говорить о жестокости стороны гражданской, то в нашем городе произошло убийство семьи последнего российского императора и предотвратил этой семьи. Всего 11 человек, а именно 7 членов семьи, августейшей фамилии и 4 верных прислуги, были убиты в бывшем доме инженера Ипахьева, сегодня храм на крови. Это привлекает внимание и по сей день, конечно, очень много материала описано, очень много сказано. внимание подпечатанности нашему городу. Ну что ж, уважаемые гости, как я сказал чуть ранее, гражданская война для белых в принципе станет понятно, что в 20-м году уже успехов не достичь. На Дальнем Востоке, конечно, еще сопротивляются, но тоже, в принципе, уже становится более-менее понятно. Проходим, пожалуйста, в следующий зал, поговорим о том, что произошло после гражданской войны. Информация о том, как в 1920 году многие силы, многие части белой армии и сочувствующих им гражданских покидали Россию, эмигрировали, да, вот поняв, что война на сегодняшний день невозможна, покидали с целью однажды вернуться, да, естественно, продолжить борьбу, как они предполагали, но, понятно, судьба распорядится так, история покажет, что в России вернуться уже долгое время, к сожалению, не получится. Итак, русская эмиграция, пару слов о ней в следующем зале пройдемте. Столь актуально на сегодняшний день понятие «русский мир» приобрело свое значение еще под 1920-е. Ведь где бы ни был русский человек, он всегда сохранит в своем сердце Россию, всегда сохранит в своем сердце русскую письменность, русский язык, ну и если он православный господин, то православную веру обязательно. Вот так же и русская эмиграция. Они не отказались от идеи России. Они пытались сохранить ее в тех условиях, в которых они оказались в эмиграции. Выпускались газеты на русском языке. Открывались школы для детей на русском языке. Если человек умирал, его хоронили обязательно по православному обряду. Так, например, знаменитое кладбище в Париже Сен-Женевьев-де-Буа, за которое вот пару лет назад был международный такой, да, неприятный момент. Наше Россотрудничество с властями Парижа, в общем, вело неприятные разговоры. Власти Парижа хотели изъять из собственности Россотрудничества данное кладбище, да. Это наше наследие в том числе. Это все история русского мира. Ну, что касается... Ну, это то, что было в эмиграции. Что касается нашей Родины, территории нашей Родины, России. Давайте посмотрим вот на эту часть зала. Формируется такое государство еще с 1920 года под названием РСФСР, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, которая станет ядром основанного 31 декабря 1922 года Союза Советских Социалистических Республик, СССР, будет создан на обломках бывшей Российской империи. Если мы посмотрим, какие первые четыре государства вошли в СССР, то это вот наша страна РСФСР, далее ОССР, Украинская Советская Республика, БССР, Белорусская, и ЗСФСР, Закавказская Советская Федеративно-Социалистическая Республика. Вот смотрите, уважаемые гости, когда создавали в 22-м году СССР, явно не планировали ограничиться только территорией бывшей Российской империи. Если вы посмотрите на герб, увидите в нем земной шар, то вам должно быть понятно, какие были идеи. Весь земной шар должен принадлежать Союзу Советских Социалистических Республик. Серп имеет идея земшарной республики. Ведь по сути СССР, да, это как бы конгломерат государств, Советских Республик. Вот такая идея была в 20-е годы. Ведь мировая революция неизбежна. По максу, да? Словом, СССР, однако, еще в самом своем становлении станет понятно, что мировая революция немножко откладывается, как-то сразу не получилось. И вот в СССР формируется свой внутренний уклад жизни по итогам гражданской войны, когда все утихнет, формируется свой уклад. Власть советов. В советы входили, да, скажем, период между властью, вот, весной, летом 17-го года входили различные партии. Большевики, меньшевики, эсеры и так далее. По итогам гражданской войны власть советов ограничена властью партии большевиков. В советах не остается ни одного представителя, кроме партии большевиков. А по сути своей, единственная партия остается легальной в стране. Новый правящий слой формируется. Это партийная номенклатура. Политбюро ЦК партии теперь является новым правящим слоем. Внутри самой партии есть, конечно, определенные дискуссии относительно того, как дальше нужно развиваться. А вот вообще очень интересная дихотомия власти в Советском Союзе. Вот мы знаем, что была партия, да, партия, руководящая роль партии в жизни общества. Но ведь все-таки по закону верховной властью обладали именно советские органы. То есть первым руководителем советского государства, представителем ЦИК, являлся Яков Свердлов. А после его смерти представитель Верховного Совета был Калинин. Строго говоря, именно они были правителями советского государства. Но вот дихотомия заключается в том, что все-таки партия определяет то, как дальше будет развиваться общество. Поэтому все-таки, да, тот, кто возглавлял партию, тот и имел право определять направления и приоритеты государства. Собственно, после смерти Ленина в 24-м году далеко не сразу Сталин становится партией. Это был генеральный секретарь. Это не должность сделала человека главным. Этот человек сделал главную должность в дальнейшем. После смерти Ленина очень сильно обостряется внутрипартийная борьба. Блок Троцкого и блок Сталина. В конце концов, к 26-му году блок Сталина побеждает. А к 30-м годам из блока Сталина остается только один Сталин. Итак, уважаемые курсанты, продолжим наше же повествование. Вот сюда переходим. Далее. По итогам гражданской войны, в стране экономическая полностью вообще разруха, кризис военного коммунизма. Ну и Ленин идет на беспрецедентный шаг, он вводит в стране новую экономическую политику в 1921 году. Экономика становится смешанного типа, то есть как бы государство владеет, да, крупными предприятиями, они национализированы, но при этом допускается наличие мелкой части собственности. То есть существуют рыночные механизмы в советском хозяйстве, у государственных контролеров. Вот такая вот интересная диалектика. В конце концов, беспрецедентный для советской экономики шаг, больше такого никогда не будет, вводятся, легализуются иностранные концессии. То есть привлечение крупного иностранного капитала в развитие советского хозяйства. Благодаря иностранным концессиям, например, город Дегтярск, да, получит определенную вторую жизнь в 20-30-е годы. И остальные примеры сейчас не буду приводить. Далее, в конце концов, НЭП приводит к определенным успехам, но НЭП не решает насущных проблем, которые остались еще от Первой мировой войны. В первую очередь проблема перенаселенности деревни, необходимость урбанизации городов. Все это будет решаться уже в 30-е годы, так называемый период сталинского социализма. Вот у него там еще пару залов. Мы пока что в 20-х годах пройдем следующий зал по культурной жизни. По сроке, да, старой морали. Зал тоже небольшой, давайте буквально пару слов обмолвимся здесь. В данном ключе 20-е годы все такое, да, революция везде. Здесь революция, тоже революционно. И вот смотрите, уважаемые гости, я здесь позволю себе процитировать работу Ленина «Государство и революция», в которой он писал следующие вещи. Значит, мы должны разрушить до основания. Нет, уважаемые гости, там этой надписи нет, это я. Хотя там тоже есть цитата Ленина, да, очень нелицеприятная относительно нашей страны. Я добавить цитирую. Мы должны разрушить до основания старый буржуазный мир и на его руинах построить новый мир. Да? То есть вот эта идея разрушить до основания, она в 20-е годы как раз вот... Значит, это превалирует. Объявляется идеологически чуждым все, что было раньше. Праздники. Какие праздники? Церковные. Но и сама религия объявляется идеологически чуждой. Да? Формируются какие-то попытки новых имен, даже новых имен. Попытки каких-то новых праздников. Да, идут определенные эксперименты в обществе. Берут за основу уже устоявшуюся еще в Российской империи систему скаутов. Детский досуг. Но наполняют ее идеологией. Ведь это должен быть авангард будущей мировой революции. Так появляется пионерия, кто постарше, комсомол, коммунистический союз молодежи. В принципе, из очень положительных моментов я могу выделить то, что в 20-е годы пропаганда спорта и физической культуры идет полным ходом, тоже определенное наследие имперской России. Что уж говорить, в 20-е годы формируются спортивные общества, которые сегодня являются гордостью и достоянием российского спорта. Спортивное общество, которое сегодня, конечно, раз немножко раньше, чем раньше. ЦСКА, Динамо, Спартак, Локомотив. 20-30-е годы. Спорт, очень колоссальное внимание, физической подготовке уделяется. Есть уникальные видеокадры, как на Красной площади, значит, зарядку люди делают в Москве. Это вот в этом плане очень феноменальное время, конечно, для развития физической культуры и спорта. Но в целом, повторюсь, общая картина такова, что есть идеологические установки партии большевика, и все, кто эти идеологические установки не поддерживает, методологию, то марксистско-ленинскую не поддерживает, тот идеологически чуждый элемент, как бы чужой, в новом обществе. Так в 1922 году лишают гражданства лишают имущества и высылают из страны на философском пароходе, ну, вообще, пароходов было два, это такой термин собирательный, да, и высылают из страны представителей, там, несколько сотен отечественной интеллигенции, конечно, гуманитарных, в первую очередь, членов их семей, более никогда в Россию не вернутся. Троцкий по данному случаю сказал следующее, что терпеть этих людей больше не было никаких сил, а расстрелять их было просто ни за что. Они не призывали к свержению власти, они просто говорили, у нас, мы видим мир по-другому. И вот эта вот концепция единственно верного мировоззрения приводит также и к конфликту государства и церкви.
Дорогие братья и сестры, в эфире «Радио Воскресение» прозвучал репортаж об экскурсии «От великих потрясений к великой победе». Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня России в мультимедийном парке «Моя Россия, моя история». В этот день доступ к экспозициям и все экскурсии были абсолютно бесплатные в честь праздника. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До свидания!